Добрый вечер. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. Мы начинаем очередной час и начнем с спортивных новостей, со спортивных событий, потому что в эти минуты в Нью-Йорке происходит решающая, будем надеяться, игра в матче за мировую шахматную корону. Наш Сергей Корякин бьется с действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. И, кстати, именно последнему отдавали преимущество практически все эксперты, и букмекеры до сих пор отдают ему преимущество, хотя по итогам 11 партий мы видим то, что видим. Ничья. 5.5 на 5.5.
Да, и в качестве спортивного комментатора сегодня в этой студии президент Международной шахматной федерации Кирсан Улемжинов. Кирсан Николаевич, мы с удовольствием предоставляем вам слово здесь. Скажите, пожалуйста, а для
добрый
вас...
Вечер.
Добрый вечер, конечно же, добрый вечер. И скажите, пожалуйста, для вас вот лидерство Карлсена было очевидным в начале этого матча?
Ну, честно говоря, все специалисты, не только это эксперты, но и многие гроссмейстеры и ФИДЕ, и чиновники ФИДЕ, все думали, что Сергей Корякин послужит таким мальчиком для бития в Нью-Йорке, и думали, что матч закончится чуть раньше. И когда мы планировали матч с 10 по 30 ноября, даже несколько вице-президентов моих говорили, ну, может быть, пораньше, там, 26-27 закрытия.
Сэкономим, да?
Вот сэкономим, да, на деньгах. Почему? Потому что Магнус Карлсен доказывал, что он самый сильнейший шахматист. И в двух предыдущих матчах, когда он играл с мадрасским тигром, индийским гроссмейстером, чемпионом мира Виши Анандом, и все два матча заканчивались заранее. Даже вот два года назад, когда в Сочи он победил Виши Ананда, то за 4 дня уже закончился матч, и Магнуса Карлсена, президент России Владимир Владимирович Путин, участвовали вот в Сочи. А сейчас вот он играет, уже 12-я партия, и неясно, может быть, следующие два дня тоже будем наблюдать за этим матчем.
А вот смотрите,
что же произошло? Вот в нынешнем поединке.
Ну, смотрите, все вот говорили, да, что Магнус Карлсен лучше, но некоторые эксперты говорили, что все-таки психологически Сергей Корякин может это одолеть Магнуса Карлсена. Почему? Потому что последние вот игры Сергея Корякина вот в прошлом году, когда Кубок мира в Баку был, и когда все уже Питер Свидлер завоевал, Кубок 2-0 вел, и Сергей Корякин выкрутился в труднейших ситуациях, и в 10 партиях ни одной ничьей. В результате Кубок мира оказался у Сергея Корякина. У него есть такое ценное как бы качество не теряться, не унывать и в сложных психологических ситуациях выходить сухим из воды. И что показал этот матч? 12 партий. Все думали, что он не выстоит перед таким вот бульдозером Магнусом Карлсеном, норвежским вундеркиндом. Но Сергей Корякин не просто выстоял, а даже и черными и победил. Вот, ну, немного он не дотянул, конечно, 9-10 партия. Нужно было чуть похладнокровнее. Ну, вот выиграть Магнуса Карлсена, то, что для него это был такой психологический удар, победа. Вот она, чемпионская корона. Здесь, кажется, перегорел немного.
А вот, ну, давайте сразу. Как вы думаете, сегодня все завершится или будет тайбрейк?
Ну, судя по тем вот нескольким ходам, которые мы увидели, вот в 22:00 они разыграли открытую испанскую партию, там открытая позиция получилась, там может, если вот соперники в том же духе будут играть, и они могут подойти к ничье, но, скорее всего... Наверное, вот Магнус Карлсен будет выискивать какие-то возможности для атаки, потому что он настроен, и чисто зная Магнуса Карлсена психологически, он сегодня будет играть на выигрыш. Вот здесь Сергею Коряке надо подождать, вот, отсидеться
Затаится.
И на контратаке поймать вот Магнуса Карлсена.
А какую роль действительно играет некий вот психологический настрой, психологическое состояние? Потому что, как мы уже поняли и видели, у Карлсена оно более шаткое состояние, нервы сдают. И может ли это дать преимущество Корякину?
Ну, конечно, здесь вот шахматы омолодились, да, это впервые вот чемпионат мира, матч за шахматную корону, такой самый молодой, да, и Магнусу Карлсену, Сергей Корякин, они ровесники, по 26 лет, одного поколения, поколение, которое выбирает компьютер, это не те вот гроссмейстеры в свое время 30-40 лет назад, когда они чемоданами возили учебники, с собой тетрадки, то здесь достаточно одного компьютера. Физически они тоже подготовлены очень хорошо. Когда Магнус Карлсен приезжает на тот или иной турнир, он всегда спрашивает, где тут поблизости футбольное поле, если он играет в футбол. Сергей Корякин любит спорт. То есть они одинаковые, как бы физически, теоретическая дебютная подготовка тоже. тоже у них равная. И, как вы правильно сказали, все тут зависит от чисто психологического состояния. Магнус Карлсен показал, что вроде бы норвежцы, не северные люди, такие должны быть выдержаны. А тут он, я даже тоже не ожидал на пресс-конференции, когда вот Сергей Карякин чуть задержался, он прям замахал руками, выбежал. Ну, всем стало понятно, что вот нервишки у Магнуса Карлсена сдают.
Давайте вот на секундочку отвлечемся от, собственно, шахматной доски и вокруг этого матча поговорим. Во многих видах спорта идет разговор о том, что, ну, скажем, вот телевидение диктует изменение правил, какие-то коммерческие структуры, которые, ну, так или иначе причастны, они очень сильно влияют. Вот если я вас спрошу, чей это матч? Это матч ФИДЕ или это матч той компании, которая там обладает коммерческими правами на проведение этого матча? Кто все-таки хозяин этого первенства?
С 1924 года, 20 июля, когда 14 стран подписали соглашение о создании Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, неотъемлемая собственность и право ФИДЕ – это звание чемпиона мира. В 93 году, конечно, когда случился шахматный раскол, и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров унес шахматную корону из ФИДЕ, и в Нью-Йорке, и в Лондоне он пытался и проводил свои чемпионаты мира по своей версии профессиональной лиги шахматистов. Но после того, как в 2006 году в Элисте Владимир Крамник, который победил Гарри Каспарова, и Веселин Топалов, чемпион мира ФИДЕ, они сыграли объединительный матч. Вот с 2006 года неотъемлемая собственность ФИДЕ – это звание чемпиона мира. И поэтому только ФИДЕ имеет право проводить эти чемпионаты. Что касается других спонсоров, которые участвуют в организации матча, они просто являются спонсорами и участниками этого матча в финансовом отношении.
Ну, смотрите, сегодня на днях, да, нет, сегодня практически, Илья Мирзон сказал, что вот он-то как раз, это вот президент компании, который коммерчески это все организует, он заинтересован в том, чтобы был тайбрейк, потому что количество зрителей, вот сейчас я читаю, 3 миллиона народу по миру подключилось к интернет-трансляции сегодняшней. Вот этой. И это так, вот, судя по тому, что он говорит, вот его прет просто от того, какой бешеной популярностью пользуется этот матч. А для вас, как для организаторов, как для ФИДЕ, вот что лучше, чтобы он вот длился и эта интрига сохранялась, или чтобы действительно она уже сегодня, давайте уже все решится, давай уже все, уже хватит уже.
Нет, здесь вот компания «Агон», которую представляет Илья Мирзон, она как раз и выражает интересы ФИДЕ. Это просто наемные работники, которые работают для организации этого матча. И, конечно, для нас, для ФИДЕ, для Всемирной шахматной федерации, чем больше будет продолжаться этот праздник, а он действительно праздник, потому что миллионы людей, более 3 миллионов людей из 217 стран и территорий сейчас в прямом эфире на наблюдают за этим матчем. Более 600 журналистов аккредитовано там. Поэтому для нас, для Всемирной шахматной федерации, чем больше людей будут смотреть этот матч, чем больше людей будут интересоваться шахматами, тем быстрее ФИДЕ достигнет цели, задачу, которую мы поставили несколько лет назад, достичь количества играющих на планете до 1 миллиарда. 1 миллиард играющих в шахматы на планете. Вот это наша задача. И такие матчи в Нью-Йорке, они как раз способствуют популяризации шахмат. В этом наша главная задача. Популяризация шахмат среди оставшихся 6 миллиардов людей.
Ну, идет активно эта работа, судя по действительно реакции общества, которое есть на вот нынешний турнир. Кирсан Николаевич, на ваш взгляд, почему так получается, что действительно многие отмечают этот матч, он впервые привлек столько внимания к шахматам на, ну, в рамках истории вообще России? После Советского Союза.
Ну да, вот на моей памяти, наверное, Карпов-Каспаров, вот как, когда действительно из каждого утюга, что называется.
Ну, если было. Смотреть...
В чем секрет? Вы если... поработали.
Ну да, ну знаете, что буквально вчера вот исполнилось 21 год, как меня избрали президентом ФИДЕ 24 ноября 1995 года в Париже, когда делегаты ФИДЕ избирали меня, и наказ один был – объединить шахматный мир, потому что в 1995 году это две шахматные федерации, ФИДЕ, с одной стороны, когда я приехал в Лозанну, 1,5 миллиона долларов долгов, несколько шахматных соревнований официально в календаре ФИДЕ стояли, и не было денег на то, чтобы провести матч Гата-Камский, Анатолий Карпов, Всемирную шахматную олимпиаду, ничего не было. То сейчас вот смотрим, 20 лет прошло, уже в официальном календаре ФИДЕ более 10 тысяч официальных соревнований, более 100 тысяч неофициальных соревнований мы проводим, 188 стран активные члены Всемирной шахматной федерации ФИДЕ, и более 600 миллионов, 20 лет назад играло 150 миллионов, более 600 миллионов на планете играют в шахматы или знают правила игры. Поэтому мы поставили такую амбициозную задачу к 2020 году, чтобы количество играющих в шахмат на планете был 1 миллиард. И поэтому работаем мы сейчас со всеми вот компаниями, вот средствами массовой информации для популяризации шахмат.
А есть сумма, сколько стоит матч на шахматной карте?
Ну, себестоимость его более 5 миллионов долларов. Вы знаете, призовой фонд 1 миллион евро, который делится 60% на 40% проигравшие и победившие. Далее аренда, далее это арбитры, технические работники, специалисты из ФИДЕ, апелляционный комитет. Ну, вот где-то на 5 миллионов. Нью-Йорк город дорогой, хотя я мог перенести этот матч, вы знаете, когда в прошлом году включили меня в санкционный список, и в начале декабря в Афинах на президентском совете многие члены президентского совета, в том числе президент Российской шахматной федерации Андрей Васильевич Филатов и другие президенты федерации Армении, вот, предлагали перенести этот матч в другую страну, в другой город, были желающие, но я сказал, этот матч подарок для американских любителей шахмат, тем более этот матч посвящен памяти Бобби Фишера, бывшего чемпиона мира, жителя Нью-Йорка, и этот матч будет способствовать популяризации развития шахмат в Соединенных Штатах Америки. Поэтому это подарок ФИДЕ всем любителям шахмат в Соединенных Штатах Америки.
А это только затратная история, да? То есть на этом не зарабатывается?
Ну, вот сейчас...
На Олимпиадах зарабатывается немножечко, ну... хотя бы там на чемпионатах мира тоже как-то
зарабатывается. Ну, примерно где-то мы выходим спорта уже на вот реализацию этой себестоимости. Может быть, вот те билеты, которые мы продаем, те телевизионные права, которые мы тоже продали вот норвежским телеканалам, те сувениры, и мы будем считать и должны выйти где-то на ноль. Если на ноль не выйдем, ну, это спонсоры, инвесторы. До этого времени мы тоже находили и инвесторов, и спонсоров для разных и олимпиад, и шахмат. И, понимаете, шахматы, они не тот вид спорта, как футбол, например, 90 минут играют, да, или бокс смотрибельный, когда человек понимает, что куда должен мяч закатиться,
да, да,
то
да.
есть здесь ликбеза не нужно, да, а здесь, чтобы вот смотреть за партией и отличить сицилианская партия или испанская партия, сицилианская защита, да, или испанская партия, это практически как бы невозможно. Поэтому мы внедряем программу шахматы в школах, чтобы все дети вот играли в шахматы. И тогда, если средний человек будет разбираться вот в теории шахмат, тогда вот будем на кухнях сидеть и смотреть позиции и обсуждать.
Тогда вот на всякий случай хотя бы в двух словах объясните. Если сегодняшняя партия заканчивается в ничью, вступает в силу следующий этап, и там уже иные правила самой партии.
Объясняю. Вот сегодня, если в ничью не сыграют, 6-6, завтра они отдыхают, послезавтра 4 партии. Две белые, две черные. Да, нет, в течение одного дня по 25 минут. Это так называемые rapid chess, быстрые шахматы. Угу. То есть они по 25 минут будут играть.
Так это же нервная система. Этих ничего, людей изматываете просто.
Ну, нормально, спорт есть спорт. В 99-м году Международный олимпийский комитет признал шахматы спортом, и пусть спортсмены оправдывают, что это и спорт.
Да?
Да, и 4 партии, не, дальше, если они в ничью тоже закончатся короткие, дальше 2 партии по 5 минут.
Вот то это тот самый Армагеддон?
Нет, это
еще
если дальше вот эти 2 партии по 5 минут, они закончатся в ничью, тогда наступает Армагеддон, когда белые 5 минут, черные 4 минуты, но белые должны выиграть. В случае ничьи черные становятся победителями и чемпионом мира. Тот,
а
кто будет играть
черными. Дополнительная жеребьевка, кто будет играть белыми и черными, или там как по очереди?
Нет, там 2 белые, 2 черные. Там уже как бы они в равных количествах играет и белыми, и черными.
Теперь и мне хочется, чтобы сегодня была ничья, потому что очень интересно посмотреть.
Ну, Армагеддон понаблюдает, да, это очень интересно.
Запастись попкорном и посмотреть.
Ну, как вот в Баку в прошлом году, вот в ноябре, ровно год назад, когда в финал вышел Петр Свидлер и Сергей Корякин играл, все уже как бы 2-0 Свидлер вел, ничья, и все, и нормально, расходится. Ну, и потом буквально начался Армагеддон, когда ни одной ничьи, когда 2 гроссмейстера, 10 парт и 10 партий и ни одной ничьей. Это, ну, сумасшествие было. И тогда тоже у нас по несколько миллионов было вот в онлайне, все наблюдали за этим поединком.
Вы знаете, для меня абсолютная неожиданность, что есть телеканалы в мире, и наши в том числе, которые впрямую сейчас транслируют эту партию, этот матч. Потому что, действительно, это немногочасовая история. Это вот я смотрю, хорошо, 22-й ход, ферзь на Е1. И
И дальше что?
Да. То есть, вот, ну, понятно, что для меня, и думаю, что для очень многих, нужен еще такой вот человек, который будет как-то разжевывать, объяснять, что это вот смелый ход, а вот это вот, наоборот, может быть, какая-то там оппозиционная борьба, а здесь вот отступает, а здесь, ну, потому что, ну, мамочка моя дорогая, для меня всегда вот это была такая битва интеллектов, а вы все время говорите, что это скорее битва нервов, психологических состояний, готовности психологической.
Ну, битва интеллектов — это само собой разумеющееся. В свое время там и Толстой, и Эйнштейн, что говорили, шахмат — это гимнастика для ума. И вот вы правильно сказали про комментаторов, талантливых комментаторов. Это в январе 2003 года в ФИДЕ мы организовывали матч Гарри Каспаров против компьютера Deep Junior. Это израильский программист Шайбушинский, он придумал вот эту программу. И тогда вот последняя партия, решающая, шестая партия, мы пригласили известных спортивных комментаторов, которые тоже немного разбираются в шахматах. И 4 часа прямого эфира по американским телеканалам, это было захватывающее тоже зрелище.
Ну, о шахматах тоже можно говорить захватывающе, хотя это кажется немного странным человеку, который вот далек от шахмат. Но это действительно.
Но это
так.
По американским каналам. Значит, это были американские, да?
Ну, американские тогда. Ну, тоже мы делали здесь, на Мосфильме, мы сняли блиц-партии, когда играл английский гроссмейстер Шорт здесь. И мы вот как раз пытались, чтобы вот привлечь вот массы. И почему мы сейчас развиваем программу «Это шахматы в школах». Уже более чем в 100 странах я подписал соглашение с министрами образования о введении шахмат как обязательный предмет обучения. Вот в Армении Серж Азач Саркисян, президент Армении, президент Шахматной Федерации, он уже шахматы вел не раз в неделю, а 2 раза в неделю дети в Армении занимаются как обязательным предметом. В Азербайджане Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, вел, в Монголии, в Турции 64 тысячи школах изучают дети шахматы. В Мексике в прошлом году министр образования подписал указ, и во всех 200 тысячах школах дети мексиканские изучают шахматы как обязательный предмет. Или вот в Беларуси в прошлом году с Лукашенко мы открыли детскую шахматную академию, и там дети с 3 лет уже занимаются шахматами. В Китае с 5 лет они начинают заниматься шахматами.
Мне даже как-то неловко спросить про регионы Российской Федерации.
Регионы очень активно сейчас. Ну, вы помните, в Калмыкии еще в 94-м году, когда президентом Калмыкии был,
помню,
мы вели шахматы как обязательный предмет. Затем мои коллеги-губернаторы поддержали в Томской области, в Чеченской республике, в Татарстане, в Ханты-Мансийске, Псковской областях. Недавно я подписал соглашение с губернаторами Белгородской, Липецкой области, где вот шахматы введены в школьную программу. И во многих других регионах, вот на прошлой неделе встречались мы с министром образования Москвы, так что вот шахматы активно внедряются сейчас в школьную программу.
Для меня, как для человека, увы, проскочившего мимо, ну, там, на уровне вот конем ходи, что называется. Как ходить...
Знаешь, лошади ходи.
Да, лошади ходи, да. Как ходить, знаю, зачем, не очень себе понимаю. Вот у вас есть какая-то такая формула, что шахматы могут дать, ну, обычным людям, если это обязательная практика?
Вот если с ребенком заниматься с 5 лет или с 4 лет, то шахматы — это единственный вид человеческой деятельности, который одновременно у ребенка, ну, взрослого человека, конечно, развивает и левое, и правое полушарие. Вот левое полушарие — это мужское начало, да, у нас за логику.
Да.
И вот когда ребенок начинает учиться в шахматы играть, он начинает считать. Так ход, ну, математика, логика. Но ему же, перебирая эти комбинации, ему нельзя дотрагиваться до фигур, пока у него не созреет тот в голове,
образ,
чем же он, да, образ. Поэтому тут же включается одновременно и женское наше начало, правое полушарие, которое отвечает за творчество, за фантазии. Таким образом, левое и правое полушарие схлопываются, вот, и одновременно начинают вот эти нейтроны быстренько бегать, и ребенок хорошо начинает там в музыке, например, в пении и в математике. Хорошо, если взять выдающихся наших шахматистов, например, чемпион мира Ботвинник, да, он доктор технических наук, или вот Василий Васильевич Смыслов, чемпион мира, Марк Тайманов, сегодня он скончался, да, это были выдающиеся и композиторы, и музыканты, и пианисты, то есть выдающиеся люди. И недаром Эйнштейн каждый день по часу играл в шахматы сам собой. И когда у него журналист BBC увидел, что он играет в шахматы, говорит: это профессор, у вас хватает времени заниматься этой ерундой? На что Альберт Эйнштейн сказал: молодой человек, почему вы находите время тренировать мышцы рук, ног, тела, но не находите время, чтобы потренировать мышцу головы? Единственный способ потренировать вот эту мышцу — это каждый день играть в шахматы.
У нас слушатель пишет: меня сильно озадачит, если дети попросят помочь с домашним заданием по шахматам.
Да, может быть, из-за этого тоже несколько тормоз уже с ребенком.
Ну, это стимул. Ну, это стимул. Вот мы сейчас проводим чемпионаты мира среди ветеранов, и когда у меня спрашивают, во сколько можно научиться играть в шахматы, я все время привожу католического епископа, с которым вот я в прошлом году познакомился в Лихтенштейне. Он 85 лет начал играть в шахматы и закончил свою службу в Ватикане. И сейчас ему 92 года, он ездит по шахматным турнирам и играет.
Вы знаете, не очень давно, видимо, по осени в Москве проходил турнир памяти Тали. Да?
И вот, Михаил Тали, да.
Я случайно попал, вот, поскольку это было в музее, я случайно туда попал. Во-первых, поймал себя на абсолютном изумлении того, что вот эти люди, которые для меня, вот правда, небожители абсолютно. Вот абсолютно. Да. И они, оказывается, вот, ну, как-то, знаете, ходят, сидят и двигаются, как люди выглядят. А во-вторых, на том, на остром чувством зависти, потому что там еще было очень много людей, публики, которые сидела, наблюдала за этим там в отдельных помещениях, экраны были выведены. Они что-то, они смотрели, понимали, у них светились лица, у них светились глаза. И я пойму, вот правда, это была зависть такая. Вот им доступно нечто, чего я, к сожалению, в своей жизни лишён. А там были и малые, и старые.
Среди, а на стадионе, когда наблюдать, вот 2 года назад с президентом Южноафриканской республики Зумой, он вот шахматист, он в своей родной деревне открыл шахматную академию, и мы на стадионе, не хватило места ни одного дворца культуры вот, в Южноафриканской республике, где поместить шахматиста. Мы проводили чемпионат Африки среди детей, и 10 тысяч шахматистов играло на стадионе. Просто
на
вот
стадионе?
Расставили шахматы, да, тишина такая на футбольном стадионе. Представляете, там сидят, не кричат там шайбу или гол-гол, а тут такая тишина, родители приехали с детьми, и 10 тысяч детей молча передвигали фигуры. И Зума сказал, видишь, какая концентрация интеллектуальная, когда одновременно 10 тысяч думают, и это действительно некоторых людей повергает в шок. И вы правильно заметили, когда вот на турнире памяти Михаила Таля вот эта концентрация умственной энергии, и когда вот все вот наблюдают за партией.
Ну, вот, насчет комментария вашего, что это нечто такое недоступное, хотелось бы, ну, в завершение этой беседы уточнить, а недоступная ли в том плане, что вы сказали, в любом возрасте это возможно, насколько это длительная и сложная по глубине своей задачи, вот научиться хотя бы хоть на каком-то самом банальном уровне играть в шахматы?
Ну, можно буквально за неделю, сейчас очень много приложений для телефонов, много учебников, достаточно неделя, 2 недели любой учебник или любой тренер, и человек уже начинает отличать слона от ладьи, и, по крайней мере, уже овладеет, как поставить детский мат или мат в 2 хода.
Но было бы желание.
Неделя
у меня есть, видимо. Если еще продлятся тайбрейки и дойдем до Магеддона, я, как честный человек, должен успеть к этому моменту.
Ну, мне нравится в Тегеране. Вот я вот недавно был в Тегеране, месяц назад, буквально, там каждый день, за исключением суббот, 6 раз в неделю по центральному телевизионному каналу в Исламской Республике Иран идут 15-минутные передачи про шахматы.
Я могу сказать, что если понадобится кому-нибудь когда-нибудь страстный, увлеченный комментатор для такого матча, то он есть. Зовут его Кирсан Николаевич Илюмжинов. Он президент Международной шахматной федерации. Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
Спасибо.